Ольга Валентеева, Анна Рей. «Спасти Драконова» или «В отпуск по работе». Все совпадения случайны и не имеют никакого отношения к реальности, потому что это фэнтези. Глава первая. Данна Дмитреску.
«Дмитреску! В кабинет!»
— проорал шеф полиции Вульф. «Пф! В кабинет!» Фыркнула я, нащупывая под столом туфли и застегивая пуговицу на брюках. Мы с напарником Фредди сегодня плотно пообедали. Какой там работать? Дышать не могли. И теперь сидели в своем закутке, читая желтую прессу. И вот ведь незадача. Придется тащиться через всю комнату в маленькую клетушку из фанеры, которую шеф гордо называет кабинетом. «Чего звали?» Я возникла на пороге в ожидании очередного глупого задания или выговора, смотря какое у шефа настроение. Отодвинув в сторону огромную тарелку с жареной картошкой и стейком, поковырявшись вилкой в зубах, шеф выдал.
«Короче, Дмитреску, дело такое. Завтра едешь на курорт Раконьи Дали».
«Раконьи Дали? У нас вывели новый вид перевертышей? Или там ловят раков?» Шеф Вульф отбросил вилку и рявкнул.
«Да не раконьи, а драконьи, крысиные твои уши!»
«Ох!» — протянула я, вспомнив, что это известный курорт для миллионеров. И, подбежав к шефу, принялась трясти его за руку. «Спасибо, спасибо! Не ожидала, что родной участок так обо мне заботится, а то я 3 года в отпуске не была. Тронута!» Договорить не успела, потому что шеф мелко затрясся, меняя облик. И вот на меня уже скалилась неприятная волчья морда.
«Молчать, Дмитреску! Я говорю, ты слушаешь! Не зли меня!»
«Как можно?» — пролепетала я, отскочив к двери, и на всякий случай вильнула белым хвостом. Знала, что начальника это успокоит. Ларс Вульф был без ума от супруги. Белой дородной волчицы. А я метаморф, могу принять любой облик. И когда шеф был в гневе, пользовалась своим даром. Полностью перекидываться в жену Вульфа надобности не было. Обычно хватало лишь хвостом покрутить. Начальник тут же поджимал уши, подвывал и успокаивался, словно его жена и впрямь явилась в участок, чтобы закатить очередной скандал. Вот и теперь шеф Вульф начал приходить в себя, вновь принимая человеческий облик. Надо сказать, что в своей звериной ипостаси начальник выглядел представительнее. Никогда не подумаешь, что приземистый толстячок с кривыми зубами может обернуться устрашающего вида волком.
«Слушай сюда, Дмитреску! Ты едешь на курорт не развлекаться, а работать. Сейчас сюда придут парни из ФСО и все тебе объяснят».
Новость про ФСО мне совсем не нравилась. Федеральная служба оборотней в погонах занималась только крупными делами, аферами и убийствами. Что же им понадобилось в нашей крысиной норе? Да в эту деревушку 100 лет не ступала нога серьезного оборотня. Я и сама в свое время ее с трудом нашла, когда убегала из дома в поисках лучшей жизни. Попереживать не успела, потому что услышала незнакомый шепелявый голос.
«Это кто? Она? Вот это будет нафой напавницей?»
«Кем?» – ощетинилась я и обернулась. За спиной стояли 2 незнакомых типа и нагло меня рассматривали. Судя по недовольным выражениям лиц, им явно что-то не нравилось. А когда я улыбнулась, шепелявый в ужасе округлил глаза. Странно. Сегодня я выглядела прилично. Брюки гладила в начале недели, еще не успели слишком помяться. Подумаешь, на рубашке небольшое пятно. Это мы с Фредди боролись за последний кусок курицы в молочном соусе. И волосы вроде бы мыла вчера. Или это было позавчера. Да неважно, они все равно плохо расчесываются, поэтому стянуты в хвост. А что ношу зубные пластины оранжевого цвета? Так работа сыщика не сахар, а в жизни должны быть яркие краски. Мне надоело ждать, пока тощий шакал выдавит хоть слово, поэтому поинтересовалась. «Собственно говоря, вы кто?» «И что происходит?»
«Вы ей не успели рассказать».
Почему-то с тоской в голосе спросил плотный оборотень-медведь.
«Нет-нет, молчал как рыба, вас ждал», —
оскалился в улыбке шеф Вульф, убирая тарелку с картошкой в ящик стола. Я заметила, что мясо шеф уже успел съесть.
«Мдя»,
— вздохнул шепелявый и закрыл дверь.
«Пфит ставлюсь. Пфеймс Мондефус, ставший следователь по особым делам. А это мой напавник, агент Дюпонт».
Здоровяк Дюпонт двинулся ко мне, но я успела добежать до шефа и встать позади кресла. Так, на всякий случай. Но как воспитанный человек, все же решила представиться официально. А я...
«Это не Вафну»,
— произнес Джеймс Бундерус, если я правильно расслышала его имя, и сел на одинокий стул, закинув ногу на ногу.
«Фафну лифтов, то вы метовов».
«Чего?» — насупилась я, не понимая ни слова.
«Агент Бандерс говорит, что нам в команду нужен метаморф. Сыщется женщина», —
вступил медведь-оборотень Дюпонт.
«В центральном отделении ФСО работают всего 6 представителей этого вида. Из них только 2 женщины. Одна глубоко беременная, другая пенсионного возраста. А нам нужна молодая, симпатичная дама до 30, не обремененная детьми и браком. Мы просмотрели базу сыщиков, и выбор пал на вас».
«Эх, если бы был выбор...»
прошепелявил агент Бондерус, театрально закатив глаза, и обратился к коллеге, взмахнув рукой.
«Фадалфай!»
«Данна Дмитреску!» —
прогремел тот и встал напротив нас с шефом Вульфом.
«Вам оказана честь. Вы включены в особую группу по предотвращению опасных преступлений. С этой целью вы отбываете на элитный курорт Драконьи Дали. Опыт у вас имеется, а вот внешность...»
«Увы!»
Протяжно вздохнул Джеймс Бондерас.
«С ней надо что-то делать».
Мне совершенно не понравился их тон, и я тут же заявила. «Не надо со мной ничего делать, и я согласия на участие в сомнительной операции не давала».
«Дмитреску, не зли меня!
Это приказ самого полковника Хряща!»
прохрипел шеф Вульф и мелко затрясся. Но тут же взял себя в руки и добродушно оскалился, включив отца родного. «Даночка, поедешь с коллегами на курорт, заодно и отдохнешь. Ты 3 года в отпуске не была».
«Курорт так курорт», —
тут же поспешила успокоить начальника, заметив отрастающие клыки. А затем обратилась к Бундерусу. Судя по всему, он был за главного.
«Что за задание?» «Об этом пока Вафим не всесь».
Агент, не удостоив меня взглядом, направился к двери.
«Будем разговаривать в центральном управлении ФСО. Ждем вас с вещами на вокзале. Поезд уходит в 9 вечера», —
перевел речь напарника Дюпонт.
«Но хоть намекните, кто руководитель группы, что за объект?» — поинтересовалась я. «Фу-ка-фа-фу, опиваться и я», —
бросил через плечо Джеймс Бондерус.
«Объект Тим Тваконов. Вы должны приблизиться к объекту и сблифиться. А главное — спасти».
«Приблизиться? Сблизиться? Спасти?» — насторожилась я. «Лорд Драконов — один из богатейших людей страны, владелец элитного курорта, да еще и боевой дракон. Такой в спасении не нуждается».
«Завтра мы проследуем в ФСО, там вас приведут в порядок, выдадут под расписку реквизиты и ознакомят с деталями дела», —
уже в дверях пояснил Дюпонт.
«Реквизиты? Что-то мне уже расхотелось в эти драконьи дали. Жила я как-то 3 года без отпуска и элитного курорта. Вот и дальше проживу».
Но Джеймс Бондерус не переставал удивлять. Мужчина обернулся, прищурился и ткнул в меня указательным пальцем.
«Вы будете охотницей за муфьями».
Отчего-то агент поморщился.
«Охотницей могу. Стреляю я метко. Правда, мужей еще не приходилось отстреливать», — пробормотала я. И тут же поинтересовалась. «А кто будет меня прикрывать?»
«Я фуководитель. Фиквовать будет агент Дюпонт», —
снисходительно пояснил Бондерус.
«Да, прикрытие сомнительное, и руководитель еще тот. Ни слова не разберешь. Ой, как мне все это не нравилось. Особенно та часть про «приведу вас в порядок». Интересно, что они имели в виду?»
Агенты ушли, а я повернулась к шефу с тоской в глазах. «Может, это... не надо в отпуск? Я без элитного курорта как-нибудь обойдусь? У меня еще не раскрыта кража натуральных удобрений в магазине мистера Коровина».
«Молчать, Дмитреску! Я сказал на курорт? Значит, на курорт! И никому ни слова! Операция секретная!»
— рявкнул шеф Вульф на весь участок. А я обреченно поплелась собирать вещи и готовиться к так называемому отпуску.
К отпуску по работе.
Глава вторая. Данна Дмитреску. На перроне мы с агентами ФСО стояли как три одинокие осины. Точнее, две осины и дуб, на который сильно смахивал медведь-оборотень Дюпонт. Он, кстати, оказался нормальным мужиком. Пока Шепелявый отдыхал в отдельном купе первого класса, мы с Дюпонтом резались в шашки в удобных креслах последнего вагона. Установить дружеский контакт с агентом помогли еще и пирожки с мясом, которые собрала мне в дорогу соседка, сердобольная миссис Белкина. А когда Дюпонт достал флягу с живительной травяной настойкой, я поняла, что мы с ним сработаемся. Так почему мы должны спасать лорда Драконова? Он миллионер, боевой дракон. Кто такому может угрожать? Полюбопытствовала я, когда от настойки во фляге остался лишь запах.
«Не скажи», — довольно крякнул Дюпонт, выиграв у меня очередную партию. «И есть преступники, с которыми не справится даже боевой дракон».
«Это какие же?» — я наседала на агента, пододвигая к нему последний пирожок. Тот помялся, засопел, но пирожок в рот закинул. Прожевав, пояснил.
«Вижу, ты человек надежный, Дмитреску. Так уж и быть, веду тебя в курс дела. Только не сдавай меня главному. Сделай вид, что ничего не знаешь. И давай без имен. Враг не дремлет. Нашему объекту присвоен позывной «Дракон». Операция называется «Спасти дракона».
«Спасти лорда Драконова?» — уточнила я.
«Тсс!»
Дюпонт приложил палец к губам и заозирался. У другого окна сидела пожилая супружеская пара. Судя по запаху, лисы-оборотни. А позади нас спал молодой оборотень-сурок. Убедившись, что нас не подслушивают, агент продолжил.
«Несколько месяцев назад дракон нанял рысь».
«Кого?» — удивилась я.
«Частного сыщика Рыськова», — понизил голос Дюпонт. Клиент попросил провести расследование. Он заметил, что со счетов стали исчезать деньги. А потом пропал семейный перстень рода, который передается сильнейшему. И последней каплей стало то, что дракона пытались отравить.
«Успешно?» — полюбопытствовала я.
«Не-е-е», — успокоил меня агент. «Выжил».
«И что нарыл Рыськов?» «То есть рысь?» Я тут же поправилась, соблюдая конспирацию.
«В том-то и дело, что ничего», — вздохнул Дюпонт.
«Плохой сыщик, значит, этот рыськ...»
«Это рысь». «Да не, он просто не успел», — с печалью в голосе сообщил агент.
А затем наклонился ко мне и зашептал.
«В тот день Рыськов позвонил в ФСО и попросил о помощи. Он рассказал о том, что его нанял Драконов, но дело оказалось труба. Заказчика Рыськов, то есть рысь, не вычислил, но по своим каналам узнал, что кто-то нанял для устранения дракона известную аферистку-авантюристку водную охотницу».
«Неужели саму водную охотницу?» С восхищением вскрикнула я и тут же прикрыла рот рукой. Слухи об опасной преступнице, которая работает лишь с крупными заказами и рядом с водоемами, будоражили умы не только потенциальных жертв, но и полицейских. Каждый уважающий себя сыщик мечтал поймать охотницу. Увы, она была неуловима. Не знали ни про ее возраст, ни про внешность. Каждый раз с места преступления она утекала, как вода сквозь пальцы.
«Понимаешь теперь, в какой опасности наш объект? У него на хвосте сама водная охотница. Значит, заказчик готов пойти на все», — подытожил рассказ Дюпонт.
А частный детектив успел сказать, кто заказчик? После звонка он бесследно исчез. ФСО решило заняться расследованием. Отрядили лучших специалистов. Твоя задача — следить за объектом. «Делов-то?» — хмыкнул я. «А драконов, в смысле дракон, в курсе, что федералы у него на хвосте?»
«Нет, он не должен ни о чем догадываться. Будет служить приманкой, когда охотница выйдет с ним на контакт. Поэтому ты и должна быть рядом, чтобы вычислить аферистку», — заключил Дюпонт.
«Как это рядом?» Дело меня заинтересовало, но именно эта часть была какой-то мутной. «Будешь изображать скучающую на курорте дамочку и делать вид, что влюблена в объект. Лучше, конечно, чтобы и он воспылал к тебе ответными чувствами. Так будет легче войти в его близкое окружение. Но это вряд ли», — с сочувствием в голосе проговорил агент.
«Чего это вряд ли? Мне стало даже как-то обидно. Почему это лорд драконов не может и ко мне воспылать чувствами?»
«Потому что в узких аристократических кругах всем известно. Лорд ищет истинную пару. Драконов осталось мало. Многие из них заключили браки со змеями и ящерами. Один из родственников Драконова даже женился на крокодилице. Но наш объект оказался стойким. Он клиент известных брачных агентств, сам часто путешествует по стране в отдаленные уголки. Вдруг где притаилась его драконица?»
Я печально вздохнула. Даже стало жаль мужчину. Захотелось как-то помочь. Что же он столько лет мается без жены? Но тут же одернула себя. Я здесь не за этим. Если водная охотница доберется до объекта, то он точно никогда не встретит свою пару. Что уж говорить о продолжении рода. Ясно одно. Задание сложное, но интересное. А шанс поймать водную охотницу открывал для меня невиданные перспективы. Может, ФСО возьмут на постоянную работу? А то уже надоело прозябать в крысиной норе. Да и отец давно успокоился, не ищет меня. А если буду работать в ФСО, то смогу дать отпор любому. Я мечтательно улыбнулась и зевнула. Коллега поддержал мой порыв, и мы, прервав партию в шашки, удобнее устроились в креслах, чтобы вздремнуть. А утром в столице меня ждал неприятный сюрприз. Вместо офиса Федеральной службы оборотней меня отвели в филиал под прикрытием салон красоты мадам Жар-Птицыной. Мадам словно выпорхнула из ночного клуба. В откровенном платье с блестками, на голове тюрбан, украшенный перьями. Причем дамочке было лет 90, не меньше.
«Да фагая моя!» — заулыбался мой новый начальник шакал при виде Жар-Птицыной. «Я привел к вам нового агента, Дану Дмитфеску, и в нее надо вделать фифетку».
Я стояла рядом, ковыряя мысом ботинка пол. Бросила быстрый взгляд на хозяйку салона. Та скривилась при виде меня, но тут же улыбнулась агенту Бондерасу.
«Конфетку вряд ли. Материал сложный и совершенно не подходит для данной задачи. Но оставьте мне ее до вечера, и я что-нибудь придумаю».
Дамочка щелкнула пальцами, меня тут же окружили девицы в таких же блестящих платьях и куда-то потащили.
«Эй, что значит «оставьте до вечера»? Куда вы меня тащите? Я думала, вы мне реквизит выдадите».
«Одним реквизитом не обойтись», — вздохнул Бондерус.
А медведь Дюпонт ударил меня по плечу в знак солидарности.
«Дмитреску, крепись!»
Меня затащили в комнату, а дальше помнила смутно. Мадам Жар-Птицына предложила бокал вина за знакомство, затем еще один и еще. А потом меня, кажется, раздели, опустили в купель с лепестками неизвестного сорта цветов, отчего я постоянно чихала и хихикала. Мое тело долго терли, мяли и мазали. Пришла я в себя, лишь когда одна наглая дамочка решила лишить меня всей растительности на теле. Теперь я поняла, почему в ушах у нее были беруши, а меня привязали к креслу. Ни один дракон-миллионер, скажу я вам, не стоит подобной жертвы. Обессилев от криков, я уже не обращала внимания, что девицы вытворяют с моими волосами и лицом. Кажется, я даже заснула от принесенного стресса. а пришла в себя от резкого голоса мадам.
«Просыпайтесь, агент Дмитреску. Пора одеваться».
И меня стащили с кресла, а помощницы мадам уже шарили руками по телу, заковывая в корсет. Точнее, в панцирь.
«Эй, как я дышать-то в этом буду?» — возмутилась я.
«Это не мои проблемы», — фыркнула Жар-Птицына. «Но так хоть талия появилась. Купальники у вас будут на жестком корсете, чтобы поддерживать живот и грудь».
«А как я в этом есть буду?» — прохрипела я, почувствовав, как многострадальный живот встретился с ребрами.
«Есть вы не будете», — безапелляционно заявила мадам. «Вам это вредно. Можно лишь суп-салат».
«Какой салат?» — просвистела я.